Всем добрый вечер. И что хотелось бы сказать? Хотелось бы начать с истории. С истории, которая вдохновила меня и, наверное, в каком-то смысле способствовала подготовке материала к этому уроку. А сегодня мы будем говорить, немножко поговорим про историю, про символизм самой синагоги и все, что в ней есть. Но также мы поговорим про само значение синагоги, насколько важно по нашим законам, по нашим традициям молиться вместе с общиной, с миньяном, насколько важно приходить в синагогу, про это будем говорить тоже. Так вот, конечно, способствовало подготовке этой темы наш недельный отрывок Торы, Трума, где в том числе описывается в основном законы различных частей Мишкана, переносного храма. И эти же законы впоследствии будут являться основой законов храма Бейт Мигдаш. А синагога называется мудрецами Мигдаш Меат, малое святилище, малый храм. Поэтому, читая недельные отрывок Торы, мы в каком-то роде тоже читаем про синагогу, либо находим в недельной главе Торы какие-то идеи, которые, собственно говоря, в наших синагогах мы наблюдаем каждый день, или в зависимости от того, кто как часто в синагогу приходит. Вот, но есть кое-что еще. Когда я учился в Ешиве, давно это было, и, ну, скажем так, я старался быть хорошим студентом. Но бывало такое, что из-за стечения различных обстоятельств я мог проспать или опоздать на утреннюю молитву, на шахарит, которая проходила у нас в синагоге учебного заведения Ешивы, где я учился. И как-то раз, когда я не пришел на утреннюю молитву, а пришел к началу учебы, наш руководитель Ешивы, Рош Ешива, подошел ко мне и сказал просто одну фразу. Он мне сказал: «Игрот Моше, Орахаим, часть 2, 21 или 24, не помню». И я, конечно же, понял, что руководитель Ешивы, Рош Ешива, имел в виду. Он намекал на некий респонс раввина Моше Файнштейна, который составил сборник респонсов, который, соответственно, называется «Игрот Моше». И во втором томе респонсов на раздел Шулхан Аруха Ора Хаим в 21-м, соответственно, респонсе написано что-то, что Рош Ешива посчитал, я должен знать. Вот. И в этом респонсе Рав Моше Файнштейн, как я узнал, открыв эту книгу и найдя соответствующий текст, обсуждает вопрос, дилемму, которая возникла у человека, который спросил, собственно, этот вопрос Рав Моше Файнштейна. Дилемма была такая. Человек мог из-за особенностей места, где он жил, человек мог молиться в синагоге, где очень быстро община молится. Есть даже такой термин, это называют миньян балябати. Миньян людей, которые работают, которые бегут, спешат быстро на работу, и вот такая быстрая молитва, быстрый миньян, чтобы побыстрее пойти по своим делам после этой молитвы. И молиться в таком миньяне спрашивающий утверждал, практически невозможно с должной концентрацией, потому что все быстро молятся и так далее. Ну, как невозможно в таких обстоятельствах нормально прочитать тексты молитв, а тем более задуматься об их значении. Поэтому спрашивающий предлагает Рав Моше Файнштейну, может быть, ему лучше дома помолиться одному, но с должной концентрацией, практически неограниченное время для этого есть. Можно помедитировать, вдумчиво прочитать, сказать тексты молитв. И Рав Моше Файнштейн, не буду пересказывать сейчас весь респонс, в общем, он говорит, что нет, так не работает. Нужно молиться в синагоге, нужно молиться с общиной, с миньяном, с другими людьми и так далее. Вот. И, конечно, я тогда тот респонс прочитал, я все понял, что мне Рош Ишива хотел этим респонсом сказать. И я считаю, что сама методика вот этого поучения Тохахи, она само по себе является учением. Насколько важно правильно человеку критику сказать. Может быть, в каком-нибудь другом формате я бы эту критику не воспринял, и она бы не побудила меня к каким-то действиям по улучшению себя и того, как я молюсь. Но на меня это очень сильное произвело впечатление, и что вот таким образом Рош Ишива меня постарался научить. И тот респонс я тогда прочитал, но буквально недавно к этому респонсу я вернулся вновь и очень глубоко его постарался изучить. Вот со всеми первоисточниками, которые Рав Моше Файнштейн приводит, и в принципе углубился в эту тему, в тему важности молитвы в синагоге. И про это вам сегодня и постараюсь рассказать. Начнем мы с очень краткого ликбеза по теме синагоги. Что такое синагога, когда появились, история синагог и что в синагогах можно найти, что это все значит. Если мне не изменяет память, 2 года назад я проводил целую серию уроков, которая была посвящена этой теме, и я думаю, что в архивах трансляций в YouTube-канале Толдот можно эти уроки найти и вот действительно глубоко это все повторить, изучить. Сейчас же очень краткое содержание, наверное, того всего, что я тогда рассказывал в течение многих часов. Так вот, из чего же сделана синагога? Вообще, что такое синагога? Синагога на иврите называется не синагогой, а называется Бейт Кнессет, дом собрания. Именно так переводится этот ивритский термин. Само же слово «синагога», оно греческого происхождения и, соответственно, обозначает то же самое – место собрания, место, где собираются люди. И уже само название этого термина, мы говорим «синагога», «дом собрания», «бет кнессет», подразумевает функцию этого места. Что это такое? Что это за здание? Что это за помещение, где люди собираются для молитвы? Это не только дом молитвы, не только туда, куда приходят молиться, и это не только тот самый Мигдаш Маат, малое святилище, малый храм, который построен по образу храмов Бета Мигдаша или Мишкана. Это не только дом молитвы, где молятся, это еще центр религиозной жизни. То есть синагога является центром общины и в каком-то роде является образующим звеном и образующим стержнем любой еврейской общины. Конечно, в общине нужны и другие институты, и без них никакая община не может прожить. Это и место, где изучают Тору, и еврейское кладбище, и институты или организации по взаимопомощи друг другу, хесед, и другие всякие вещи. Конечно, это все тоже очень важно, и без этого ни одна еврейская община не может существовать. Но так уж повелось, что, наверное, синагога все-таки является самым центральным пунктом. Наверное, не бывает еврейской общины без синагоги, без ешивы, без дома учения, без, даже без еврейского кладбища. Можно найти на карте еврейские общины. Но вот без синагоги еврейских общин не бывает. Поэтому это что-то очень-очень важное для общины, а не только для каждого индивидуального человека, который хочет получить какую-то связь с Богом через молитву, придя в синагогу. История возникновения синагог, возможно, это теория историческая, начинается с 6 века до нашей эры. Потому что считается, что, возможно, первые синагоги или первые подобные институты, помещения, здания, где люди собирались для молитвы и для общественной жизни, появились в Вавилонском изгнании, соответственно, в VI веке до нашей эры. Первые же из синагоги современного типа, вот такие, какие практически мы видим сейчас, с тем же самым символизмом и с тем же самым значением и функцией, находятся с 4 века нашей эры. В Талмуде очень широко описываются бейт-кнессеты, синагоги, и что в них делали и так далее. Археологические раскопки и артефакты нам показывают, что в земле Израиля что-то наподобие синагог существовало еще во времена храма, когда существовал храм. Но это не были именно синагоги, бейт-кнессет или мигдаш-маат, малый храм. Это были больше, наверное, общинные центры. Возможно, там заседали раввинские суды, либо это были дома учения. Но вот именно синагога в качестве дома молитвы, которая бы напоминала храм, находится только с 4 века нашей эры. Может быть, синагоги были и до этого, но в любом случае мы пока их не откопали, мы про них ничего не знаем. Самая знаменитая синагога, про которую пишет Талмуд, была построена в одной самой большой еврейской диаспоре того времени, в городе Александрия, в Египте, египетская Александрия. Само здание до нас не дошло, вот так выглядит, как я сейчас показываю на изображении, современная синагога Александрии, но по описанию Талмуда это было что-то невероятное. Это было такое величественное большое здание, где так много собиралось людей, что слава об этой синагоге прямо на весь белый свет гремела. Собственно, в этой синагоге было так много места и помещалось так много людей, что Талмуд описывает, что человек, который находился в одной части зала, не слышал ведущего молитву, который находился в другой части зала. И поэтому, чтобы люди знали, когда нужно отвечать «Амен», и чтобы они были скоординированы в процессе молитвы, были специальные люди, которые поднимали флажки, которые обозначали переход к новой части молитвы, или что нужно амен отвечать. Вот такая большая, большая была синагога. Также древние синагоги археологи нашли на территории Сирии, на территории Турции и, конечно же, на территории Израиля. Все эти синагоги, вот эти самые первые 4, 5, 6 века нашей эры, то есть византийского периода, объединяет несколько общих вещей. Во-первых, во всех этих синагогах была специальная ниша, либо специальное место, где размещался свиток или свитки Торы, Арона Кодыш. И также все вот эти синагоги старые, они были построены таким образом, чтобы люди стояли и молились в сторону Иерушалайма, в сторону храмовой горы. Соответственно, ниша, где располагался свиток Торы, тоже находилась там же. Причем, что интересно, некоторые синагоги того периода были перестроены. И это показывают археологические раскопки. То есть, что получается? Получается, что существовал дом общины, общинный дом собрания, который использовался общиной для каких-то нужд, опять-таки, как в качестве дома учения, либо в качестве еврейского суда, бейдина, либо еще по какой-либо другой причине. И потом, в какой-то период, было решено перестроить это здание, сделав из него синагогу по определенным правилам. Направленность посадки людей или в сторону, как люди молились. Соответственно, были перестроены входы, выходы, окна и так далее. И, скорее всего, это было сделано вот как раз-таки в эпоху Талмуда, когда раввины решили чтобы издать постановление, чтобы в каждой еврейской общине была синагога, был Мигдаш Маат, было что-то, что бы напоминало нам всегда о разрушенном Иерусалимском храме, и с другой стороны, чтобы это как бы замещало храмовое служение. И это, конечно, немножко другая тема, но тоже нужно сказать, что вообще молитва, характер молитвы очень сильно поменялся со времен Бейта Мигдаша. Во времена, когда существовал храм, молитва, тексты молитв некоторых существовали. Конечно же, существовали Тиилим, который написал царь Давид, который тоже читали в качестве молитвы, а заодно в качестве текста, поучительного текста Торы по разным событиям. Но вот такого определенного канона обязательного прочтения определенных отрывков в определенном порядке тогда не было. Был определенный порядок молитв людей, которые приходили в храм, и в храме, соответственно, всегда находились три группы людей. Это коины, которые вели храмовую службу, левиты, которые им помогали в этом, и также все другие представители других колен Израиля. И вот чем они там занимались, все другие, они изучали Тору и молились. Были определенные тексты, которые они читали. Вот. Но это не было глобальной историей. В плане молитва универсализировалась, образовалась как раз-таки вот примерно в то же время, когда появляются первые синагоги. Поэтому вот наша молитва, как она выглядит и как она есть сейчас, и синагоги — это вещи одного порядка в каком-то роде. Вот. Пару слов про устройство синагоги. Как я говорил, все синагоги современного типа строятся по принципу символического святилища, храма. То есть вот как выглядел храм, так и плюс-минус должна выглядеть синагога. Речь не идет про архитектурные элементы, а именно про устройство. Что где находится, какие есть элементы. Во-первых, классическая синагога, она прямоугольной формы, потому что именно такой формы был храм, был Бет Амикдаш. То есть синагога, само помещение синагоги какой-нибудь другой формы, круглой или еще какой-то хитрой, скажем, не является традиционным, не является классическим. Классическая синагога — это стандартное прямоугольное либо квадратное помещение. Можно заметить, что весь храмовый комплекс состоял из нескольких территорий. То есть условный храм можно разделить на зоны, на несколько зон. Самая главная зона, как бы в самом конце храма, это святая святых, где находился Арон ха-Кодеш, ковчег со скрижалями, с 10 заповедями. Само помещение Бейт-Амикдаша, Эйхаля, святилища, где находилась Менора, где находился специальный стол, шульхан, на котором размещался хлеб, специальное хлебное приношение. Также там находился золотой мизбех, золотой жертвенник для воскурений. Во дворе храма размещался мизбех, размещался большой жертвенник, где, собственно, приносились все остальные жертвы, кроме воскурений. И был также двор, территория, куда приходили непосредственно люди, которые приходили в храм для различного рода ритуалов и так далее, и принесения жертв. Конечно, люди, имеется в виду Исраилим, могли входить и на территорию самого храма, но не в святилище. В святилище позволяло заходить только коэнам. Там были только коэны, а в святая святых вообще мог заходить только лишь первосвященник и только лишь один раз в году в Йом-Кипур для исполнения соответствующего служения. Так вот, все наши синагоги содержат все эти элементы, о которых я говорил. И сейчас вкратце, очень вкратце, буквально бегом за пару минут про них расскажу. Во-первых, это Арон ха-Кодеш, ниша, либо шкаф, где находятся свитки Торы. Собственно говоря, он и символизирует святая святых. Точно так же, как святая святых была отделена от другой части помещения Хейхаля, святилища специальной занавеской, занавесью, либо в первом храме это была стена конкретная, то у нас Арон ха-Кодеш тоже, и, как правило, имеет какую-то занавеску, которая закрывает сам шкаф, либо саму нишу, где находятся свитки Торы. Вот, и да, и в этом плане символизм, он относительно простой. Так же, как святая святых содержала ковчег, а в ковчеге находилась Тора и скрижали с 10 заповедями. Но точно так же у нас в синагоге находится Арон ха-Кодеш, где находится Тора со всеми заповедями. Так же, как в Бейт ха-Мигдаше Арон ха-Кодеш находился в самой дальней части храма, то и в синагогах Арон ха-Кодеш находится впереди, впереди всего помещения синагоги, то есть не сбоку, не посередине и так далее. Вот. Что есть у нас в синагогах еще? У нас в синагогах есть бима, как правило. Хотя это не супер обязательный элемент. То есть без свитка Торы, без Арон ха-Кодеша вряд ли синагога может назваться синагогой. Это, как говорится, невозможно. Но вот без бимы теоретически можно молиться. Но, как правило, во всех синагогах есть бима. Бима – это либо стол, который находится посередине зала, либо это возвышение, которое в некоторых случаях даже огорожено как бы таким забором. В любом случае, это выделенная какая-то территория, которая выполняет функцию стола, подиума, который используют для чтения свитка Торы, публичного чтения свитка Торы. И тут символизм такой, что вот этот самый стол, эта самая бима символизирует храмовый жертвенник, на котором приносились жертвы. И так же, как жертвенник находился как бы в центре храмового двора, в центре храма, то есть все люди, весь еврейский народ, грубо говоря, имели доступ к нему, и на нем приносились общественные жертвоприношения за весь народ, то точно так же бима, стол, на котором читается свиток Торы, тоже находится посередине зала синагоги. Как правило, опять-таки, появилась тенденция сотню лет назад или даже больше. Вот это возвышение биму в некоторых синагогах в европейских странах ставить в передней части помещения синагоги, но многие раввины были очень сильно против этой идеи, потому что нарушается таким образом символизм. Если говорить про алаху, то это такой очень сложный, запутанный вопрос, но сейчас мы не про это. Есть еще в синагоге несколько других символических вещей, как правило. Это и возвышение, где стоит ведущий молитву. Это возвышение, амуд, символизирует золотой жертвенник для воскурения, который находился в Хейхале, в святилище храма. И поэтому вот это специальное возвышение, либо место, где стоит ведущий молитву, находится возле ковчега, возле шкафа, где находятся свитки Торы. Также во многих синагогах есть специальная лампа, которая постоянно горит, и она, вот этот вечный огонь, нертамид, она символизирует храмовый светильник Минора. Либо, на самом деле, есть очень много мнений, что этот свет символизирует, либо, в принципе, свет Торы, либо божественное присутствие, либо нашу связь с Творцом, либо, в принципе, весь Бейт Амикдаш. То есть это и есть элемент, который символизирует то, что мы находимся в Мигдаш Маат, в Малом Храме. Но в любом случае, наверное, почти во многих синагогах что-то подобное есть. Есть во многих синагогах тоже еще какие-то дополнительные, ну, назовем это факультативные элементы, которые тоже играют символическое значение, например, окна. В старых синагогах во многих можно насчитать ровно 12 окон. Часто, довольно-таки часто, даже с какими-то изображениями. И 12 окон символизируют 12 колен Израиля, весь еврейский народ. Вот. И всякие другие элементы. Вот. Это был символизм синагоги очень-очень быстро. Эта же тема более подробно можете найти в архиве трансляции Толдот, по-моему, 2 года назад. В любом случае, я постараюсь в нашей информационной группе WhatsApp и Telegram разместить ссылки на соответствующие трансляции, что как раз вот эта тема очень полезна, ее бы изучить вот в эти недельные главы Трума и ТЦВ, когда читают про мешкан. Вот, теперь потихонечку мы с вами перейдем на немножко другую тему, связанную с синагогой, которую я сегодня для вас подготовил. А именно мы поговорим про, в принципе, значение синагоги в жизни еврейской общины. И условно назовем эту часть урока «Зачем молиться в синагоге?» Зачем идти в синагогу? Почему нельзя помолиться дома? Почему синагога играет такую важную роль в жизни еврейской общины и каждого из нас по отдельности? Вот, начнем, как говорится, с основ. И на самом деле, я знаю, что мы с вами сегодня не успеем разобрать все тексты, которые я подготовил, выписал для изучения, углубленного изучения этой темы, но, по крайней мере, я их быстро постараюсь пересказать. Вот. И начнем с, как говорится, с основы, теоретической основы, как говорится, к этому уроку. И теоретической основой к этой теме «Зачем молиться в синагоге» является отрывок «Сугия» из Талмуда Вавилонского, из трактата «Брахот». Вот. И в этом отрывке рассказывается про раби Ицхака и раби Нахман, про двух мудрецов, один из которых являлся учеником, второй являлся, соответственно, его учителем. И вот Талмуд говорит, что один из них говорит своему учителю, почему же учитель не пришел молиться в синагогу? Почему не было тебя в синагоге? Где ты был? И тот ему отвечает, что мне было тяжело, я был слаб, я болел, таковы обстоятельства, поэтому я в синагогу не пришел. И тогда раби Ицхак отвечает, парирует раби Нахману и говорит: хорошо, ты себя плохо чувствовал, тебе было тяжело идти на улицу, идти в синагогу, но тогда нужно было собрать кворум для молитвы миньян у себя дома. Почему ты у себя дома миньян не собрал? На что раби Нахман отвечает, что это было тоже невозможно, потому что это тирха, децибура, это для общины, для людей, как говорится, сложная вещь. И люди, с одной стороны, если я бы кого-то позвал, чувствовали бы себя обязанными прийти. С другой стороны, может быть, кому-то это неудобно, кто-то привык к синагоге молиться. Поэтому я не хотел утруждать других людей, и поэтому не собрал у себя дома миньян. И в конце концов, в этой истории Раби Ицхак говорит Раби Нахману: но в таком случае, почему ты хотя бы не узнал, когда мы в синагоге молились конкретно, чтобы ты параллельно с нами мог участвовать в процессе молитвы, в одно и то же время с нами бы молился. Вот. И дальше в Талмуде приведено несколько высказываний других раввинов про вообще важность синагоги и молитвы в ней. И суммируя этот отрывок из Талмуда, который является на самом деле вот таким центральным базисным текстом, из которого можно выучить важность молитвы в синагоге, можно резюмировать из этого текста четыре идеи. Во-первых, в любом случае, независимо от обстоятельств, человек должен стараться молиться в то же самое время, что и община, к которой он принадлежит, молится. Если в синагоге утренняя молитва проходит в определенное время, человек должен, даже если он не может прийти в синагогу, молиться в это же время вместе со всеми. Таким образом, виртуально принимая участие в молитве. И в этом плане, на самом деле, когда был период коронавируса, ковида, многие общины очень хорошую вещь сделали, что они организовали онлайн-трансляции молитв в синагоге. Многие люди могли таким образом, присоединившись к трансляции, как бы виртуально участвовать в молитвах. И, как говорится, что-то в этом есть, потому что в Талмуде написано, что это как раз очень хорошая идея – молиться прямо в то же время, как и община. А если еще можно видеть общину и слышать общину, то в режиме реального времени вообще очень классная идея. Вот. Вторая идея, которая из этого текста можно почерпнуть, можно выучить, это то, что молитва общины никогда не отвергается Богом. То есть всегда услышана. Если община молится, а община – это миньян, как минимум 10 человек, которые молятся, то вот такая молитва при любых раскладах принимается. И будет услышана Богом. Что не так, не по умолчанию работает с индивидуальной молитвой. Если человек молится сам по себе, то как бы гарантии нет, что его молитва хоть каким-то образом будет эффективна. Третья идея, которую из этого отрывка Талмуда можно выучить, это что вообще молитва наравне с добрыми делами и изучением Торы – это суперважная вещь. Практически на этой вещи общественной молитвы, участие в общественной молитве, стоит наш мир, все держится. И, как объясняют раввины, комментируя соответствующее высказывание в трактате «Пиркей Авот», что на трех вещах держится мир: на служении, то есть на молитве, на добрых делах и на изучении Торы. Раввины комментируют, что имеется в виду не только мир в общем плане, но и духовный мир каждого из нас. Для сбалансированного существования в нас внутри духовного мира необходимо служение, необходима молитва, молитва вместе с общиной. И, соответственно, человек, который лишен этой возможности или сам себя лишает этой возможности, его душа как бы не может полноценно осуществлять свои духовные обязанности. Вот. И таким образом наше духовное тело как бы страдает. То есть представьте, как для нашего физического тела там необходимы для поддержания его жизнедеятельности в хорошем качестве необходимы, там, не знаю, углеводы, жиры и там и белки. То же самое с нашим духовным телом, с нашим каналом, который связывает нас с Творцом. Необходимы добрые дела, изучение Торы и молитва, служение. Без этого никак. Это как будто не есть жиры или углеводы. Мы будем болеть, будем страдать и не будем счастливы. Вот. И поэтому без молитвы очень плохо. И четвертая идея, которая из этого отрывка Талмуда, которую, опять-таки, мы полностью прочитать не успеваем сегодня, но я подразумевая это, подготовил уже выжимки из этого текста. Четвертая идея – это то, что в самом конце этого отрывка Талмуда сказал мудрец по имени Реш Лакиш. Реш Лакиш, он говорит, что тот, кто не ходит в синагогу, не приходит в синагогу, он шахен ра, плохой сосед. Плохой человек, плохой сосед. Вот. И это уже качественно другая интерпретация. То есть, если до этого в этом отрывке Талмуда говорилось, насколько круто молиться с общиной и ходить в синагогу, насколько это полезно для души и для всего, и насколько это значимо, то Реш Лакиш говорит с другой стороны. Тот, кто не приходит в синагогу, он поступает плохо. Не только не достигает чего-то, не получает что-то полезное для своей души, но и фактически является плохим человеком, плохим соседом. Вот. И теперь некоторые из этих тезисов, идей, которые я выделил из этого отрывка Талмуда, мы более подробно разберем, что они означают. Начнем с конца. Начнем с того, что говорил Реш Лакиш, плохой сосед. Это что вообще такое? В каком смысле человек является плохим соседом, если он не приходит в синагогу? И тут есть как бы две опции. Человек может быть плохим соседом для других людей, в отношении других людей. Для своей общины он является плохим элементом, либо по отношению к Богу. То есть это такой афоризм, такое словосочетание, которое обозначает плохое поведение по отношению к Богу. Что, как это можно объяснить? В своей книге «Нецивот Улам», где он разбирает, соответственно, молитву и различные идеи, которые связаны с молитвами, пишет, что на самом деле оба варианта, оба понимания верны. Человек, который не приходит в синагогу, он и плохой сосед, и также плохой сосед по отношению к другим людям и плохой сосед по отношению к Богу. Как это работает? Почему? Он плохой сосед называется по отношению к другим людям, потому что он не приходит в синагогу, и может такое случиться, что в синагоге не будет миньяна, и общественную молитву, общинную молитву невозможно будет провести, поэтому он, как говорится, подводит коллектив, и этим он поступает неправильно. И некоторые раввины, мораль это не пишет, некоторые раввины пишут, что он является плохим соседом даже в том случае по отношению к другим людям, если в синагоге собирается миньян. Потому что таким образом он отделяет себя от коллектива. А важная функция общины – это проведение молитв общественных. И, соответственно, таким образом, если человек не приходит на молитву, он как бы себя отделяет от других, и этим он является плохим соседом. И он является плохим соседом по отношению к Богу по другой причине, потому что синагога – это не просто место, где люди собираются для молитвы. Синагога – это, как я рассказывал до этого, это Мигдаш Маат, малый храм. И синагога является символическим символическим напоминанием нам о храме настоящем, о Бейт-Амикдаше. А Бейт-Амикдаш, Мишкан, в Торе назван домом Бога. То есть в каком-то роде синагога — это тоже дом Бога. Просто немножко с другим, может быть, вектором, с другим значением. Но все равно это дом Бога. И поэтому человек, который не приходит в синагогу, не приходит в дом ко Всевышнему, он плохой сосед. Потому что соседи ходят в гости друг к другу, заходят, помогают друг другу. А этот человек в дом к самому Богу не приходит. И это плохо. Это плохо. Еще я хотел рассказать в этой связи, в связи с плохими соседями, замечательный комментарий Йехескеля Ландау, или его еще называют Слах, который в своей книге, Йехескель Ландау в 18 веке жил, он задается вопросом, вот это шахенра, плохой сосед, это функция или качество того, кто не приходит в синагогу, или того, кто не молится с миньяном? То есть что говорится, тут важнее? Приходить в синагогу или молиться с миньяном? Вот. Какая, как говорится, навка мина, практическая разница? Практическая разница очень большая. Что, если в городе, в общине есть синагога, но там не собирается миньян? Человек, который в такую синагогу не ходит, тоже называется Талмудом и Решлакишем, плохим соседом, или нет? Или это только тот, кто с миньяном не молится? Вот. И Йехескель Ландау в своей книге, в своем комментарии оставляет этот вопрос открытым. Это непонятно. Поэтому авторы аллахических книг и комментариев Мишна Брура и другие оставляют два варианта, формулируя закон об участии в общественных молитвах. Да, в Мишне Бруре, по-моему, прямо так и написано, если я ничего не путаю, что нужно приходить молиться в синагогу, то есть в любом случае это очень хорошее дело, даже если там не собирается меня, просто в самом здании находиться, потому что это Мигдаш Маат. И почему? Потому что вот есть две эти опции. Почему плохой сосед называется тот, кто не приходит в синагогу? Он плохой сосед по отношению к другим людям, а это уже связано с миньяном, либо по отношению ко Всевышнему, потому что Мигдаш Маат, синагога — это дом, дом Всевышнего. Вот. Это идея такая. Есть еще несколько важных идей, которые должны, ну, как бы смотивировать нас в синагогу приходить в обязательном порядке и участвовать в общественной молитве. Это идея представителя народа, быть представителем народа. В Талмуде, в трактате Могила, можно найти следующее высказывание Рабихи Бар-Абы от имени Раби Йоханана, который, цитируя Тору, говорит, что же означает стих в Торе «Венегдашти бетох бне Исраэль», «И я освящусь среди сыновей Израиля». Это, кстати, пасук, стих про строительство мешкана, про строительство храма. «И построят сыновья Израиля храм, мешкан, мигдаш», в Торе написано, «и я освящусь среди них». Что это все означает? И Раби Йоханан в Талмуде утверждает, что это относится не только к строительству храма, к строительству мешкана, а вообще относится к любой давар шебек душа, к любому действию, которое необходимо выполнять в святости. Все, где есть святость, где есть шхина, где есть присутствие Всевышнего, нужно 10 человек, нужен миньян. И молитва – это одна из таких вещей, общественная молитва, где во время которой есть присутствие Всевышнего, Ешкина, значит, это Давар Шебек Душа, значит, нужен меня. А откуда вообще идея, что именно когда 10 человек есть, это вот божественное присутствие есть, и тогда это называется Давар Шебек Душа, действо святости. Это, дальше написано в Талмуде, учится через аналогию. Аналогия, так называемая «гзера шава», это такая устная традиция, которая гласит, что если соответствующая традиция есть, можно идею из одного места в Торе экстраполировать на другое место в Торе, где совершенно другой закон упомянут. Если в этих двух стихах, местах в Торе, написаны одинаковые слова. Вот. И, соответственно, в одно такое место говорит про среду еврейского народа, в которой будет Всевышний пребывать. И в этом контексте, в этом тексте еврейская община названа словом «эйда» – «община». И в другом эпизоде в Торе, совершенно в другом негативном контексте, словом «эйда» называются разведчики. 10 разведчиков, которые донесли дурную молву о земле Израиля. И там написано одинаковое слово «эйда» – «собрание», «община». И существует традиция, что два эти места связаны. И, соответственно, как связаны? Через вот это число 10. Там было 10, значит, и в принципе минимальное количество людей, которые образуют, собираясь вместе еврейскую общину, это 10. И вот эти 10 миньян, 10 мужчин, которые собираются для молитвы, они являются представителями всего еврейского народа. Они община, они как будто как все. У них появляется сила всего народа еврейского. И поэтому это очень важное и невероятно полезное дело молиться с миньяном в синагоге, потому что любой человек, который молится в синагоге с миньяном, является представителем всего еврейского народа. Вот. И не это ли величие? Вот, представьте себе. Вот. И мы в таких, наверное, формулировках про это никогда не думаем. То есть обычно мы рассматриваем людей, общность в какой-то определенной иерархии. Есть мы, простые люди, есть какие-то раввины, есть большие раввины, есть очень большие раввины, есть президенты, есть министры и так далее. Вот. А получается, что человек, который приходит в синагогу, который является частью миньяна, он как будто представитель всего народа, как будто министр или даже президент. Это удивительное дело. Я думаю, что это очень хорошая мотивация для того, чтобы участвовать в общественной молитве, приходить в синагогу. Вот. Плюс, что есть еще? Какие еще есть, как говорится, преимущества молитвы в синагоге? Это эффективность такой молитвы. Как в Талмуде, я до этого упоминал в истории с Раби Ицхаком и Раби Йохананом, как упоминается в респонсах Рав Моше Файнштейна и во многих других местах, молитва с общиной, с миньяном всегда, как говорится, угодно Богу и принимается им. И нужно осталось ответить на вопрос, почему, как это работает и в чем дело. А дело вот в чем. В другом отрывке Талмуда, в трактате Брахот, написано следующее. Сказал Раби Лазар, со дня, когда был разрушен Бейт Амикдаш, мьём шехарав Бейт Амикдаш, невсыка хумат барзель бен Исраэль леавим шебашамаем. Как только был разрушен Бейт-Амикдаш, то образовалась металлическая железная стена между еврейским народом и Всевышним. Вот, мы оказались блокированы, отсоединены от Всевышнего. Вот, и, казалось бы, катастрофа. Без Бейт-Амикдаша все, все потеряно. Железная стена между нами и Всевышним, что же делать? И тут важно, важное уточнение этой темы, которая находится в Иерусалимском Талмуде, Талмуд Иерушалми. А вот там Талмуд Иерушалми говорит от имени Раби Йоханана, что это про что вообще речь? Про вот эту железную стену, которая между нами и между Всевышним. Это про того человека, который один в себя молится дома. Тот, кто молится дома, он как будто бы молится в железной стене. Вот, эти молитвы до Всевышнего не доходят. Комментаторы Талмуда и тот же самый Рав Моше Файнштейн объясняют, что это тогда работает, когда человек молится не со стопроцентной каваной, не вдумывается в каждое слово, которое он произносит. Вот. Тогда эта молитва, она просто не услышана Всевышним, она не работает. Она не работает. Если же человек молится в миньяне, молится вместе с общиной, то тогда работает, вся молитва работает аккумулятивным образом. То есть кто-то был сконцентрирован, когда он читал текст один, кто-то был сконцентрирован, когда он читал текст два. И вот все вместе, так как все, кто молится в синагоге, в миньяне, являются представителями всего народа, все вот эти молитвы аккумулятивно объединяются, и тогда они всегда как бы полноценны и всегда Всевышним услышаны и принимаются. Вот что не так, если человек молится один дома, тут нужно очень хорошо молиться, чтобы пробить вот эту самую железную стену. Поэтому это очень важный фактор, эффективность молитвы. Без миньяна дома, не в синагоге, молиться неэффективно. В синагоге с миньяном молиться эффективно. Вот, поэтому, когда мы идем, тратим свое время для того, чтобы идти в синагогу, мы на самом деле выигрываем, потому что мы в ситуации всегда вин-вин. Наша молитва в синагоге всегда будет услышана, всегда будет принята. А если мы молимся сами, то не факт. Далеко-далеко не факт. А вообще, если возвратиться к тому самому респонсу Рав Моше Файнштейна, про который я рассказывал в самом начале, то он, в принципе, пишет, что тот, кто в наше время, он говорит, в наше время, а это в его время, то есть это несколько десятилетий назад, говорит, большинство людей не молятся с должной концентрацией, и поэтому по определению тот, кто молится один, молится через железную стену. Вот, поэтому Рав Моше Файнштейн говорит, в наше время вообще нету никакой опции дома молиться, можно молиться только в синагоге, а никак иначе. Вот. Есть еще один момент, на самом деле не один, есть еще несколько преимуществ молитвы в синагоге с миньяном, которые можно найти в различных книгах различных раввинов. И сейчас вкратце эти преимущества я назову, озвучу, и пусть они тоже будут вот такой хорошей мотивацией для нас стараться в синагогу приходить. Во-первых, комментатор Талмуда Мишны Меири пишет, что в синагоге вместе с общиной лучше кавана, лучше концентрация. Потому что дома человек изолирован, он не видит других людей, и поэтому, наверное, хоть он и читает молитву, которая сформулирована как общественный текст, потому что в нашей молитве, в которой в Сидуре мы находим, там нет никаких индивидуальных просьб, молитв. Мы молимся за всех. И именно так эти тексты сформулированы. Вот. И когда человек один, то пишет Мири, что, может быть, он будет все равно думать про себя, так как он не видит других людей. Но когда человек находится среди других евреев, в коллективе, то тогда его намерения в молитвах, когда он будет читать, все-таки будут более направлены на клал Исраэль, на всех евреев. Поэтому, собственно говоря, лучше кавана, лучше работает и более правильная интенция во время молитвы у человека именно тогда, когда он молится вместе с Миньяном. Вот, Раби Гуда Алеви Кузари пишет, в принципе, что-то похожее, но немножко с другим вектором. Он говорит так, когда мы о чем-то молимся, то, допустим, мы что-то для себя хотим, какого-то, чего-то определенного. Так вот, то, что мы для себя чего-то хотим, может быть, для другого человека это будет плохо. Вот, может быть, для нас это хорошо, но для другого это плохо. Жизнь, она такая, она сложная, что для одного хорошо, для другого может быть плохо. И поэтому, когда человек молится один, то это не очень эффективно, потому что для него эта молитва добрая, хорошая, позитивная, полезная, а для другого человека или для многих даже людей нет. Но когда человек молится в миньяне, в общине, в синагоге, то тогда этот эффект, он как бы нивелируется, потому что вот общественная молитва в коллективом работает по другим принципам. Вот, в любом случае, Кузари, посмотрите, это третья глава, отрывок 18-19. Вот там он про это пишет, посмотрите, как он это объясняет. Вот, плюс еще несколько преимуществ. Всегда эта молитва услышана, но этот тезис, на самом деле, в Талмуде был записан. Мы уже его упоминали, с каваной связан, и с железной стеной. Также комментатор Талмуда Риф говорит, что молитва в общине работает на любом языке. Что не так, когда человек молится один. То тогда человеку позволительно молиться только на святом языке, только на Лашон ха-Кодеш. В принципе, в синагоге тоже нужно стараться молиться на Лашон ха-Кодеш, на святом языке, но в принципе, как написано в Талмуде и как зафиксировано в кодексах законов Шулхан Арух, молитва на любом языке работает. И еще дополнительный бонус, почему нужно молиться в синагоге с миньяном, почему это хорошо, потому что, как показывает одна история, которая записана в Талмуде в трактате Сута, человек получает награду за шаги, которые он сделал, когда он идет в синагогу. То есть не только молитва в синагоге супер крутая, полезная, качественная вещь, но и даже тот факт, что мы идем в синагогу, тоже нам засчитывается. Вот, и сейчас многие следят, сколько они шагов сделали в день. Вот, и представьте себе, что это не только сожженные калории, но и заработанные бонусные духовные очки за то, что мы идем в синагогу.